Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». «Поверх барьеров» – передача «Еврейские мамы». Вспоминают эмигранты, приехавшие в Германию из Советского Союза.
Она пошла в 19-м году в студию литературную поэтическую, студию Николая Степановича Гумилева, дружба с которым сыграла, к сожалению, вот трагическую роль в ее жизни. Она никогда не стала еврейской мамой, она не умела вкусно готовить, хотя к концу жизни научилась. К ней ходили из университета и молодежь, всем хотелось узнать о том самом серебряном веке русской литературы и поэзии, хвостик которого ей достался.
А идише, маме, зима снегом зовет. А идише, маме, овери битер вензифелд. И дав дох данкен год. Was er heute noch bei sich? Oh, wei, wie traurig es ist, wenn sie geht da weg zu dir.
Воспоминания о еврейских мамах во второй части «Поверх барьера». Начнем же с другой темы. «Вятские паломники». Передача Екатерины Лучниковой.
Вятка, 3 июня, примерно 10 часов утра. На площади перед Успенским собором собрались тысячи паломников. Бабушки в платочках, мужчины с большими рюкзаками, дети, инвалиды, бродяги. Кого здесь только нет?
Конечно, и Юлия, и Улия. Слава Богу. Ой, какая благодать, такая радость. Пришли мы в этот, на Великорецкое. Как выходим на трассу, посмотрю тоже народ. У меня слезы. Думаю, раньше запрещали ходить, к реке не пускали, ни купаться, ничего не давали. А посмотри, такая благодать. Милость Божья. Господь-то все может сделать. За одну минуту Он все может сделать. Посмотрите, как Он человека создал. Посмотри, почему у нас глаза не на коленках, а вот сюда. Все вот так разумно рассчитать, что ум нам дал Господь. Вот скотинке не дал, вот, например, корове, она молочко дает. А нам дал разум. Мы люди, мы ум, разум не туда повернули. В обратную сторону уже. Надо по-божьему идти, а повернули, видишь, убивают, режут, это грех. Все много знает, денег много надо всем. Работать неохота, вот до чего дошли. Вот в том-то и дело, говорит, далеко летает, высоко летает, но до Бога никто не долетел. Слава Богу за все. Надо все благодарить Господа за скорбь и за радость. Как Серафим Саровский говорит, радость моя, Христос воскресе. Вот у него стишок такой есть. Мы вот раньше пели, вот сейчас почему-то не разрешают петь. А раньше знаешь, как вот пели? Все идут и веселятся на великую реку. Выйдите, не горюйте, вместе с вами я иду. Он святитель наш угодник, чудотворец Николай. Рабам грешным недостойным руку помощи подай.
Первый день пути паломники проходят около 20 километров. На ночлег останавливаемся в деревне Бобино. Замечаю под деревом человека с характерным лицом постоянного обитателя зоны. Зовут его Георгием.
Да, я тебя пью. Тебя точку он попросил, да? Без веры жить нельзя. А верить надо во что-то. Я с 6 лет хожу. Ну, бывают перерывы иногда. А так есть возможность, я бегом. И не хотелось бы говорить, но раз вас так это интересует. Вот два трупа на мне. 10-15. Ну, я имею в виду 40. Причины разные бывают. Просто так вот не возьмешь, не ткнешь. За дело, за язык, как говорится. Знаете, девушка, язык наш враг порой бывает. Поэтому я больше молчу.
А где сидели?
15 на Урале, 10 Горьковская область. Там малолетка, 2 года. Потом на Толстяк перекинули. На взрослую. 18 лет исполнилось на взрослую.
То есть 25 лет сидели?
Все. От звонка до звонка.
Тогда не было Мити, во-первых.
Первый срок сидел. А второй срок как-то я не хотел сам. Скотине буры, изоляторы.
Наверное, не в ладах с начальством?
Ну, и все. На комиссию вызвали и свободен. Сиди дальше. Там, если ты, вы не заслужили, вам даже насрать никто не скажет. Но если вы где-то что-то запоролись, с вас спросят, как положено. Поэтому вот положил я пачку сигарет на тумбочку. Там вот 10 штук осталось. Ушел на работу, уехал. Никто никогда не подойдет к моей тумбочке, не возьмет. Там закон такой. Ни твоей, ни трогай.
На воле бы стырили сразу.
Ой, на воле. Рот открой, так из кармана вот сейчас. Люди, это звери. Он с тобой пьет, тебя же может продать. Я это испытал на своей шкуре.
Предал вас кто-то?
Кусали не раз. Приходится, конечно, мстить.
В тюрьме или на воле?
Да хоть там какая разница.
А как же мстить? А? Господь велел другую щеку подставлять.
Если вас ударить раз, вы поначалу крикните. Раз ударить, два ударить, думаю, привыкнете. А я этого не хочу. Я живу по девизу «Умри ты сегодня, я завтра». Помнить свое «я» и цель. У человека должна быть цель. Я не тот человек, все бегут, и я бегу. Я сначала посмотрю, куда они бегут и зачем. И что их ждет впереди. А потом уже подумаю, стоит мне с ними бежать или своей дорогой.
Но здесь вы вместе со всеми идете.
Я иду, но я никого не вижу. Какое мне дело до всех, а всем до меня. В свое время Вовка Высоцкий пел эту песню. Я премного с ним согласен. Одной рукой дают, а второй бьют. А что остается середнякам? Все эти люди, извините за выражение, поди подай, пошел вон, не мешай. Но народ сделали не народом, а стадо баранов. Не каждому это по нутру. Я тоже человек, я тоже хочу жить так, как я хочу.
Так ведь гордыня это.
Почти, да. Не гордыня, а уважение к своему «я».
А исповедоваться будете?
Я каждый год исповедуюсь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Молитесь, люди русские! Господи, отверзи уста многострадального русского народа! Да воскликнет он Иисусову спасительную, Иисусову покаянную! Люди русские, 600 лет шли тысячи, раз в год каялись, и держалась земля русская верой в Иисуса Христа. Так помолитесь, Иисусова всегда 600 лет гремело по этим дорогам, а мы бредем молчаливо и покорно. Молитвы Господь ждет, покаяние ждет. Иисусова должна плакаться, греметь над Россией. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Самым трудным в пути выдался переход до села Монастырское. Идти пришлось под проливным дождем по рыжей глине, которая стекалась под ногами, словно вязкая каша. Последние километры я шла уже босиком, перепрыгивая с кочки на кочку. Как пришла, ничего не помню, свалилась от усталости и уснула. На следующий день ярко светило солнце. О вчерашних трудностях вспоминать не хотелось. В заброшенном селе Горохово был длительный привал, люди согрелись у костров и уже охотно общались с корреспондентом. Почти каждое интервью словно исповедь.
58 лично либо пристрелил, либо зарезал. Не считаю, которых... Нет, я не шучу. Я не считаю тех, которых расстрелял там на боевой дистанции. Я бывший офицер спецназа спецдивизиона «Витязь». Ангола, Вьетнам, Никарагуа. Потом судимости. Так что грехов накопилось выше крыши. Я ни разу не плакал. Но вчера я действительно просто-напросто, вот когда пели в храме, я заревел.
Я хожу каждый год, но я тряпка, а не человек. Потому что я плохо молюсь,
На тебе тряпку, человек, у Бога. Пойми, человек. А человек должен быть хорошо молиться, искренне. Тогда ты только в Царство Небесное пойдешь.
Сегодня утром испытал одно из самых, может быть, сильных впечатлений. Это паломничество. Это когда мы, остановившись на немножко отдалении от всего крестного хода, мы разместились в палатке чуть впереди. И вот рано утром, в 3:00 ночи, вдруг в палатке услыхали такое далекое-далекое пение. Быстро повскакивали, быстро выскочили из палатки и выбежали к тлеющему костру. И вот с таким трепетом смотрели на то, как вот выходит этот огонь вначале сам. Иконы движутся в полумраке в таком.
И,
да, ворот такое зрелище, да, такое космическое зрелище. Движется так чуть-чуть гудя, так, значит, вот, крестный ход. И причем долго-долго так идет. Это как, значит, в таком...
Ну, даже иногда кажется, что он вот уже не идет, а так летит.
Да, плывет, я бы сказал. Плывет, да. Ощущение такое, как в кино. Звук выключен, и вот все это вот движется.
Я после дождя как бы услышал, кто-то поет. Мне вообще-то казалось, что поют. Я думаю, ну что такое, я не понимаю, да. Я все как-то не мог себе представить, думаю, интересно такое. Поют и поют. Потом уже когда там пришли в село, там устроились, засыпаю, тоже опять поют. Думаю, интересно, как, сколько же хор, где же он поет, этот хор-то? А на следующий день мы встали, когда ко мне моя сестра, там, Машенька со мной ходила, Мария, раба Божья. Павел Павлович, вы, говорит, ничего не слышите. Я говорю, да как хор поет. А потом начали выяснять, говорит, эх, ой, говорит, это надо, говорит, молчать было. Это, говорит, ангелы пели.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские паломники».
И вот наступает радостный миг. Вдалеке показываются купола храмов Великорецкого. Паломники внушительной колонной в несколько тысяч человек вступают в село. Позади 100 километров. По лесам, полям, болотам, асфальтовому шоссе в жару и холод под проливным дождем и палящим солнцем. Некоторые уже не могут ходить, идешь как в тумане. Большинство ночует в палатках или просто под открытым небом. Но мне повезло. К себе в дом меня приглашает бабушка Маруся. Ей больше 80 лет. Сколько себя помнит, она всегда встречала паломников. Сейчас ее дом полон гостей. Люди спят на сеновале, на полу, на кроватях, словом, везде, где только можно. Я устраиваюсь на туристском коврике возле печки и прислушиваюсь к разговорам паломниц.
Ну невозможно идти, дождь. Все это промокло, штаны промокли, все равно это дождевик все не спасает, как бы. А вот люди-то так и шли, вот прямо, вы знаете, вот как в фильме ужасов. Там такой лес, глина вся вот размякла, все, ну вот ноги разъезжаются буквально в разные стороны, вот невозможно идти. Так и падали, бабули упадут, люди поднимают, тащат ее из этой, из канавы. Ну, и сегодня сколько падало бабули у нас, ноги там пришли, даже молодые в грязных юбках, вот потом посмотрите.
И вчера тоже бабули падали, да?
А бабуля вообще, сегодня даже бабуля вверх в Горохово шла, упала, я ее тащу, она, ну не могу. Потом какой-то мужчина взял ее, тащит, вместе-то вытащилась она. Вот, ну никак не могу ее сдвинуть с места. Вот. Вы когда дойдете до Кирова, у вас такая будет радость неописуемая. И там еще, знаете, как бы говорят, вот, если какие-то проблемы есть, это все проходит, как бы. Бизнесмен был, и что-то он в такие долги залез, обанкротился. Его за эти деньги не мог возвратить, большие деньги, его хотели убить. И жена-то у него хотела в крестный ход тоже пешком туда-обратно и как бы вымолила. Он как, когда пришла она из крестного хода, у него как бы долг простили, и все, как вот как тучи разошлись, все, ничего.
Ну, в прошлом году у меня дочка 3 месяца не могла найти работу. Вот. И я думаю, ну пойду я за ее помолюсь, как говорится, я по работе, там, о личной жизни, за сына и все. Представляете, 6-го числа, ну вот я, как бы сказать, ну, у нас 6-го же праздник был. Угу. Утром, да, я полезла на гору, и приложилась к иконочке и там, и причастилась утром, и все. А потом я вот там познакомилась с женщиной, привезла в Киру, говорит, ну, пошли, говорит, у меня, говорит, переночуешь, а завтра поеду в Новосибирск. И я звоню ей, она говорит, мама, а я, говорит, устроилась на работу.
Я тоже с вами буду молиться сейчас на коленках.
А есть, да, молитва?
Я только быстро подмоюсь, скажу, ладно?
Ну, понятно.
Я лесочек сбегаю, зубы вычищу и подмоюсь.
А какой лесочек-то есть?
А здесь вот лесочек есть.
Да, есть лесочек.
Я быстро сбегаю.
Пока паломницы читают молитвы, готовясь к завтрашнему причастию, на маленькой кухоньке мы с бабушкой Марусей пьем чай и ведем неспешную беседу.
Ты говоришь, как Бога нет? Вот я ему верю и признаю. Тогда еще не было религии такой. Одна старушка была, ходила из Щелинова вот к нам, только божественные книги носила на святую воду. Живые помощи никакие молитвы не знали. Нас не учили. Мама тоже некогда была, она в работе была. Она все говорила, вот спешите живой помощи молитву. И хотя не знаете вы ее, носите ее при себе, в кармане или где-то. Но я списала эту молитву. Вот расскажу один этот случай. Ну, когда мужик загулял, запирал, он был сапожник. Он вот взял такой сапожный нож, а я уже оберегалась, я боялась его. И думаю, пока ребенки уроки учат, я отдохну. И сама себя запутала полностью одеялом, оставила вот только нос дороже, чтобы дышать. Он ко мне подходит, а у него рука перебита была вот так. Он с меня осторожностью снимает одеяло. Я была полностью в одеяле. А я уже все как пугана, наверное, сразу раз. Я взглянула, у него вот такой нож. Я не стала ни кричать, ничего, я соскочила, на задницу сижу. Ребенки подбежали, ему куда деваться. Ему надо было идти в сени. Он вышел, нож положил.
Так он за что напал-то на вас? Просто так?
Просто так.
Вот пришло в голову, да?
Да вот если они пьют, так они такие бывают. И ребенка подскочили, я хорошо, что не закричала, что нож у него. Они бы стали нож отбирать и труд-то обрезали бы. Потом я говорю, ты что хотел делать? Ребенка в своих резать? Мне одна смерть. Я умру, мне одна смерть. А ты как думаешь? Это у меня била горячка. Так почему он бил это горячка, так ножом-то себя не отвлекал? Ну, я его никак не могла бросить. Я его пыталась, и всякой ребенке говорили, и все, думаю, раньше не было заведено, чтобы разойтись. Трудно пришлось. Ну, дожила, докормила. Схоронила и все сделала. Ну, один раз только во сне видела. Не один раз, много раз видела. Сейчас вижу. Будто черпаю из колодца воду, и я его на ведернике вытащила. Он как...
Мужа?
Да, я воду тут черпаю, и он там поймался. Я ставлю ведро-то на ведерник, а то он и говорит, ой, как там холодно. Значит, какие-то мои молитвы дошли, я его из этого...
За добро вытащил.
Да.
Под молитвами.
За вот машина пришла.
За вам уже?
Да. Мы в обратный-то путь не пойдем, потому что как бы первый раз так еще, наверное...
Ну, хоть один
я
раз пришли.
У меня ноги, угу. Да, и вообще
ничего,
все.
Ничего, пришли да, первым ходом?
Ну, так и настраивалась только в одну сторону.
Ну, слава Богу, слава Богу. Зато ты пришла.
Да.
Пресвятая Владычице Богородице, во святых храмах Матери молятся, пред Твоею иконой склоняются, и Тебе, милосердная, каются. Вот и я со свечою зажженной застою пред Твоею иконой и молю за всех женщин России, чтобы нас за грехи Ты простила, чтобы кончились войны лихие, чтобы были сыночки живые.
Тех, кто идет в обратный путь из Великорецкого в Вятку, а это еще примерно 80 километров, матушка Людмила. В крестный ход Людмила ходит уже больше 10 лет, сколько раз точно не помнит сама, сбилась со счета, но без крестного хода своей жизни не представляет.
И вот я думаю, что если человек один раз сходил в крестный ход, он не может не пойти и на следующий год. Почему? А вот есть вопросы без ответов. А потому что невозможно не пойти. Я думаю, только когда человека может вот уже не стать, или его не благословят пойти, Он тогда только может не пойти. Наверное, не только я, но каждый человек, который хотя бы раз сходил, он бесспорно изменяется. Вот есть вещи, о которых, наверное, можно много говорить, а можно молчать. Вот люди, которые идут в крестный ход, наверное, они могут вот идти даже молча, но они есть такой... Вот они как бы все один человек, все вместе. Потому что они все это чувствуют и понимают. Николай Чудотворец. Вот, наверное, русский народ только мог придумать такое. Николай Чудотворец у нас, да? Ну, называют еще его Николай Угодник, да? Я так думаю. Вот русский народ у нас очень необыкновенный народ. Почему? А вот он, вот сижу, смотрю тогда на него, на нас, на русский-то народ. И сейчас, ну вот душа просто радостью переполняется. Вот говорить не хочется, вот хочется просто быть, идти. И есть время думать. Вот когда идешь крестным ходом, есть... Мы же живем в таком суетном мире. Нам как бы нет времени остановиться и подумать, и посмотреть. А здесь есть время для размышлений. Дорога. Вот, вот еще вот Россия, конечно, такая-то дорога. Вот Россия ассоциируется все-таки с каким-то путем. Вот дорога, скитальство. Ну, вот нам надо идти, по-моему. Вот и ищем. Да, и каждый, наверное, находит то, чего он еще не нашел, он еще опять идет. Дойдет, конечно, если человек уже пошел. Что же за дорога, которая не ведет к храму? Мне эти слова. Ах. Вот тоже я думаю, что русские их сказали непременно.
В 2 часа ночи крестный ход уходит в обратный путь в Вятку.
Русская Мария, Мать предызбранная, мира красота, кроткая владычица, сохрани Россию, умоли о грешных нас, Господа Христа. Умоли же Господа, да спасет Россию, и помянет грешных нас в горних небесах.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Вятские паломники». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Роль Юрия Черниченко в нравственной атмосфере перестройки и первых лет российской демократии в день прощания с писателем обсуждаем с Аллой Герпер и Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Партия «Яблоко» намерена продолжить протесты против расширения полномочий ФСБ. Очередная акция намечена на понедельник в Москве у здания Совета Федерации, который 19 июля будет рассматривать закон о Федеральной службе безопасности, принятый в пятницу Госдумой. Останкинский суд Москвы приговорил гражданина Латвии к 1,5 годам лишения свободы и штрафу. Предприниматель Григорий Спектерс признан виновным в мошенничестве. По данным следствия, он обманул учредителя одной из московских строительных фирм на 18 миллионов рублей. Североатлантический союз отклонил предложение Москвы заключить новый договор по европейской безопасности, который ограничивал бы активность НАТО в районе российских границ. В этой связи представитель России при Союзе Дмитрий Рогозин не исключил возможности проведения саммита «Россия-Запад». Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву 4 кандидатуры на пост нового главы Башкирии. В четверг президент республики Муртаза Рахимов, возглавлявший ее с 90-го года, заявил, что досрочно уходит в отставку. В России с начала лета в детских лагерях отдыха погиб 21 ребенок. Причиной в основном стало ненадлежащее исполнение обязанностей педагогами, ответственными за безопасность детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит на юг Киргизии группу из 52 полицейских. Об этом объявил директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Герберт Зальбер. в ходе неформальной встречи министров иностранных дел государств ОБСЕ в Алма-Ате.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Еврейские мамы. Вспоминают иммигранты, приехавшие в Германию из Советского Союза. Жанна Жаркова, Екатерина Церенкова-Напельбаум, Рахиль Доктор и Семен Баркан. Записи Юлии Соловьевой.
Jüdische Mame, sie macht doch süß die ganze Welt.
Probieren wir das nochmal.
Jüdische Mame, sie macht doch süß die ganze Welt. Jüdische Mame, oh weh die bitter, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott. Was hat ihn noch bei sich? Oh, weh, wie traurig es ist, wenn sie geht weg zu dir.
Вот эту песню пела моя мама как раз, «Аидыша мама». Это была ее любимая песня. Причем она пела только один припев этой песни, «Аидыша мама».
О, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als er schöne Matone geschenkt von Gott, als er altige jüdische Mama. Mama, 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 Mama.
Моя мама, мои все тетушки, они очень любили эти песни. Ну, у нас там целое огромное семейство было. У нее была сестра и брат, и очень много двоюродных сестер и братьев. И у всех было по нескольку детей там, по 3-4. И поэтому, когда собирались все вместе, просто не хватало помещения. Она врач была, и во время войны она работала на военном заводе врачом. И содержала, собственно говоря, вот все семейство. Там была бабушка, дедушка, все не работали. Вот я, мои сестрички. А потом так получилось, что она пострадала немножко в сталинские времена. И она уехала в Норильск. Я была маленькая еще, мне было 9 лет фактически. И она какой-то анекдот рассказала якобы. Ее стали преследовать, и ей пришлось уехать. Собственно говоря, сидеть она не сидела. Она просто там работала уже в лагере для политзаключенных. Но она 18 лет потом прожила в Норильске. И я поэтому уже потом воспитывалась бабушкой и дедушкой. А уже после института я закончила институт тоже медицинский. Я уехала тоже в Норильск и 3 года работала в Норильске уже вместе с ней.
Это очень интересно. Вот папа, мама, первое поколение, которое получило права. И что бы там ни говорили, советская власть дала всем равные права. Вот я видела фотографию харьковскую. Харьковский психоневрологический институт, выпуск папин. Там вообще, по-моему, русских нет лиц. 34-й год, да?
Интермейдон вигалэ, штэйта гильден цигалэ, да циглага фурен нондлэ, наруженка смет мондлэ, дусады бэстас хойрэ, мэдл галэрн тойрэ. Это песня к какому-то празднику идет, что девочка поехала покупать подарки к празднику. И самый лучший подарок она купила Тору. И самое большое дело, значит, вот что она купила подарок Тору, изучает теперь Тору. Досад Бесс из Хойры, Мэдл Галерн Тойра. Галерн Тойра, то есть девочка училась Торе.
Это люди, которые ринулись учиться. Мне кажется, что это заложенное какое-то тысячелетиями отношение к образованию, что это самое главное, которое передавалось из поколения в поколение. То же самое было и для нас. Не было никакого, естественно, ни талмуда, ни религиозного образования, но вот просто не существовало другого пути без образования, и это вот еврейский путь.
Ведь мама после революции, когда она кончила очень интересную гимназию с необыкновенными педагогами, пошла сразу в 2 места. В Институт истории искусства, в бывшем Зубовском дворце на Исаакиевской площади, на факультет французской живописи. Она ее знала поэтому прекрасно. И вторая вот она пошла в 19-м году в студию литературную поэтическую, студию Николая Степановича Гумилева, к своему любимому мэтру, дружба с которым сыграла, к сожалению, вот трагическую роль в ее жизни. Она никогда не стала еврейской мамой. Она не умела вкусно готовить, хотя к концу жизни научилась. К ней ходили из университета, и молодежь. Всем хотелось узнать о том самом серебряном веке русской литературы и поэзии, хвостик которого ей достался. Хотя ее называют последним поэтом серебряного века, но это, конечно, достаточно натянуто, что же она вошла в этот серебряный век в 19 лет. А где-то уже в 22-м году половина была посажена, половина уехала, и, как все знают, все это пошло постепенно на убыль. Она не была в бродячей собаке, ее туда никогда пап с мамой не пустили, и в привале комедиантов она тоже никогда не была, ее бы опять родители туда никогда не пустили, да ее и не приглашали. Ну что, 19-летняя девочка, хотя вот известно же, что салон на Прибалмов, где собирались по понедельникам в Ленинграде на Невском 72, выдающиеся в то время, время уже личности. Там были Ахматовы и Кузьмин, там были Радловы, туда приезжали московские поэты и писатели. Вот в этом кругу она выросла и впитала все самое лучшее.
Я вдруг ловлю на том, что в память созревают какие-то кадры. Я ничего не помню, до этого не после. Какие-то кадры, ну, просто совсем детства. Я родился в Белоруссии, было полгода, семья переехала в Петроград. Теперь я понимаю, что это Колпинская улица на Петроградской стороне. Значит, я понимаю, что меня мама вела за руку, что я вошла в какую-то длинную, хорошо обставленную комнату, где уйма рыдающих людей в черном. И она подошла быстро к какой-то женщине в возрасте. И они вдвоем как-то оцепенев странно стояли, очень контрастируя с рыданиями, и женщины рвали на себя волосы и так далее. Это я понимаю, что в 18-м году на председателя ЧК Петрограда было совершено покушение эсером, я бы с ним точно назвать его фамилию, и в ответ, это еще начало красного террора, как мы называем, было арестовано 512 заложников, по-моему, просто цвет тогдашнего Петрограда, и они были расстреляны. Это мамин родной брат и сын той женщины, которую мама меня подвела. Это ее мама, моя бабушка. Но почему тогда как-то так контрастировали эти две одинокие, оцеменевшие фигуры на фоне других? Потом я понял, что такой-то склад этой семьи.
Я как-то у мамы спросила, я говорю, вот вы справляли праздники? Она говорит, а у нас, говорит, в семье справлялись все праздники. И еврейские, и... Ну, они уехали из Минска, маме было 14 лет. Дедушка, например, устраивал там карнавалы, и обожал одевать своих детей и родственников во всякие карнавальные театральные костюмы, фотографировал их в этих костюмах. И, конечно, раннее детство она запомнила как просто большой семейный праздник. Все сложности и прочее уже, конечно, потом начались, когда они приехали в Петербург, хотя дед уехал, и 2 года они жили одни без него в долгах и все прочего, потому что денег-то, в общем, не было, героически была ее мама. Вот она была, можно бы сказать, настоящей еврейской мамой, которая воспитала 5 детей, за подол которой все держались, которая в голодные и послереволюционные годы подавала чай и кусочек черного хлеба, и писатель Николай Чуковский на вопрос, а какое пирожное, Коля, вы больше всего любите, отвечал, то, которое побольше. Судьба всех детей на Прибалмов очень... Вы понимаете, это трагедия. 5 человек детей и всего 2 внуков. У мамы я и у маминого брата Льва сын Эрик. Все.
Там были такие песни наполовину на русском, пели наполовину на еврейском в сталинские времена. А рыба цимит ферпурцеган, ай-яй-яй-яй, и на филы штыпнет флиган, ай-яй-яй-яй, и на филы штыпнет флиган, ай-яй-яй-яй. Ломер тринкан алэхайм, ай-яй-яй-яй, форн лебен форн найм, ай-яй-яй-яй, форн лебен форн найм, ай-яй-яй-яй. Фон октобер революции, ай-яй-яй-яй, и фон сталинской конституции, ай-яй-яй-яй. Ну вот все евреи сидят и пьют. Это 36-й год был, когда изобрели эту конституцию. Ну вот, значит, теперь, что мы все сидим евреи и пьем за новую нашу жизнь, за Октябрьскую революцию, за сталинскую конституцию. Да. Так что в сталинскую конституцию тогда так все верили, все радовались, в общем, пока не пострадали очень многие.
53-й год я уже как-то помню. У мамы была фамилия Кисельман. Она работала в поликлинике. И вот просто она приходила, говорила, сегодня никого не было. Не потому, что людям запрещали к ней приходить, а люди боялись сами. Люди боялись приходить к врачу-отравителю. Этот какой-то глубинный племенной страх и пропаганда государственная.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьера. Вы слушаете передачу Юлии Соловьевой «Еврейские мамы».
Она в юности потеряла глаз. И она жила у нас многие годы. Всегда, как я помню, всегда у окна, с утра вечера, читает молитвенник. К ней пытались поманять евреи разного возраста. Она снимала руками рожистое воспаление. Она заговаривала. Блокада. И мне потом мама рассказывает, как она... Я был в Красноярске, стал свидак. Как она переживала блокаду. В семье не было никаких дополнительных средств существования, ничего. Блокада в самом же. Жила как святая. И ушла из жизни совершенно как святая. Потому что когда открыли дорогу жизни через Ладогу и дали возможность выехать на трех человек. Есть папа, мама, сестра и бабушка. Их четверо. Это ужасно говорить, но это так было. Во-первых, еле и человечно, и все. Значит, старушек закрывали в квартире и уезжали. Подвозили к родственникам, нажимали кнопку и убегали. Разговаривали, и стоит старый человек. Это то, что подходит, не надо ехать, и семья не знает, что делать. Их четверо. За несколько дней, может, за неделю до этого просыпается, она ночью уснула и ушла из жизни. И грех надо же никто не взял.
Она была очень преданный человек, она просто обожала своих детей, и она работала почти все время, почти до конца жизни она работала, и старалась обеспечить, и вот когда я училась в институте, она деньги посылала, и все время волновалась, все время беспокоилась, в общем, очень такая была заботливая, и содержала и своих родителей, и сестру еще, у сестры тоже были проблемы со здоровьем, ну, в общем, очень-очень сердечная, очень заботливая, очень любящая мама была.
Да, вот есть интенционализм, как это положено, но ты никогда не должна отказываться, отрекаться от своего еврейства. Вот это заложено было. Это было заложено родителями с самого начала. Вот что это один из самых страшных таких вот предательств. Это предательство своего еврейства. А оно не имело отношения к религии. А это трудно объяснить. Вот если тебя обзывают или говорят плохо о евреях в твоем присутствии, ты должен сказать, что ты еврей. Ты не имеешь права участвовать в этом разговоре, делая вид, что тебя это не касается. Вот это предательство. Вот это я помню точно. Это значит предавать родителей, не знаю, всех.
Еще была песня очень смешная. У меня тетушка пела на кухне в коммунальной квартире эту песню, и я ее запомнила просто вот все слова. Потом, когда я приехала сюда, то я даже перевела на русский язык, чтобы понятно было, о чем речь. Это сатира на то, что евреи, религиозные евреи, не могут смешивать молочное с мясным. Ой, ребе, 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 шнер, агроса цур, метагросен бэтик, отмергет рофм зэр, майн ман рэп флэкл арихнэн кэпл, хот арайн галэдэм флэшэкл лэфлэн милэхэкл тэпл, Возах митман тепле тун, дунем абысалы аш, он цим араб на ваш, индрежустим райнштекн, от мечтройзусты им бадекн, он свышу ветерлегн, он дайн тепл верк миршан ко-ко-ко-кошер верден. Ой, рэбэ-рэбэ-рэбшнэр, нох агрессор цур мит агрессорн вэтэк, от мир гитрофен зэр, майн ман рэп флэкл арихнэн кэпл, хоцах ангелипт ин майн иш хэйн шикс зэр, возах митман манэлэ тун, дунем абысалы аш, он Цим араб на ваш, индрежустим араньштекн, унт мечтройзусцы им бадекн, он свешу ветерлегн, он дайн ман верт мершон ко-ко-ко-кошер верден. Значит, ой, рэб, 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 шнер, большое горе меня постигло, хочу сказать тебе. Мой муж рэб флекл, чтоб ему пусто было, положил от мяса ложку в молочную плошку. Что же делать мне с мисочкой той? Возьми немножко золы, ее хорошенько потри, ты в землю ее поставь, на два часа там оставь, посыпь солому над ней, и твоя миска станет ко-ко-ко-шерной. Ой, рэб, 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 шнер, еще большее горе меня постигло, хочу сказать тебе. Мой муж рэб флекл, чтоб он уже сказился, в мою соседскую шиксу вдруг по уши влюбился. Что же делать мне с моим муженьком? Возьми немножко золы, его хорошенько потри. Ты землю его поставь, на два часа там оставь. Посыпь солому над ним, и твой муж нам станет ко-ко-ко-шерным.
Я уверен, что в лице абсолютно проявлялась одаренность. Абсолютная одаренность и умная. Почему я так умирал, когда она погибла? Она мучительно лежала, сердце не работало, блокада, она написала блокаду, и все эти гибели сыновей, и она мученически, сердце не работало, ноги опухали. Ой, не хочется рассказывать. Сестра позвонила, что я думал приехать, что маме очень плохо, что дни сочтены. Но мне театр. Я вырвался. Я прил там день-два. Понимаю, что я ее больше живой не увижу. На поезд ночью в Москву. Вызвали такси, я сел в такси, и в такси разрыдался. И таксистка женщина, видите, пассажир сражался, остановил такси. И такой вот тоже своеобразие рядом русской женщины. Ну, что у вас случилось? Я стал сказать про маму. Она меня так успокаивала, пожилая женщина. Ну, это тоже, конечно, мама. Она меня так успокаивала. Я так отошел, совершенно чужой, совершенно вроде чужой человек. А потом я приехал уже ее на похороны.
В Норильске тоже, когда я жила, там были политзаключенные, в основном вот уже реабилитированные после, во времена оттепели. И тоже, конечно, очень много евреев, старых евреев. И вот в Норильске, собственно говоря, вот как-то было повторение этих песен. То есть там вот тоже пели эти песни. А потом, конечно, когда уже переехали мы в Москву, уже, конечно, ничего подобного не было. То есть был такой провал в наших еврейских познаниях. Абсолютно ничего подобного не было. Мы жили по всем таким советским традициям, и ни одного праздника, ничего я даже не знала. И до сих пор не знаю, где в Москве синагога, абсолютно.
Она была способна к языкам. В гимназии их учили, она очень свободно владела французским, она переводила с французского. А с немецким, вот когда наша внучка уехала сюда с папой, с мамой, я попала в какие-то немецкие сказки, братьев Гримм на немецком языке, она совершенно свободно читала и переводила. Я говорю, как? Откуда? Она говорит, меня учили в гимназии. А ей было 90 лет. Она была, в общем, наверное, человеком нереализованных каких-то возможностей. Но она никогда не стремилась высунуться, стать какой-то необыкновенной. Люди, которые пишут о ней воспоминания, в молодости, что она была очень красивая. Но я так, честно говоря, не считаю. Она была такой восточной красоты, мягкой. У нее были очень красивые руки, необыкновенной красивой формы, с миндалевидными пальцами. Им не нужно было делать маникюр, они у нее от природы были такие прелестные руки. Говорят, красивые. Мы-то воспринимаем своих родителей совсем по-другому, к сожалению. Но меня больше всего гложет, что я очень много о чем ее не спросил. И о молодости, и о зрелый возраст. Я с ней прожила всю ее жизнь. У нас даже голоса похожи. Ну, тембр голоса, скажем так. Ну вот, такая была моя мама. И стихи хорошие писала. И очень интересно, первая книжка стихов вышла в 27-м году, тогда можно было издавать за свои деньги, и дедушка издал ее книги, она называлась «Мой дом». Ее тоже скритиковали КГБшные критики литературы. Вторая книжка вышла при ее жизни, она называлась «Отдаю долги» в 91-м году. Третью книжку стихов «Я ухожу» я уже издала после ее смерти. А книгу воспоминаний она практически подготовила.
Я ухожу к себе домой, я покидаю шар земной и небосвод, что надо мной. Я покидаю ладожские грядки и с правнучкой играю в прятки. Я не могу уже решать эпохи горькие загадки. Я не сумею передать свой опыт горестный и сладкий. Я ухожу к себе домой. Прощайте, все в порядке. Стихи Иды Напельбаум. В передаче Юлии Соловьевой «Еврейские мамы» участвовали Жанна Жаркова, Екатерина Царенкова-Напельбаум, Рахиль Доктор и Семен Баркан. Все они живут в Германии. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки», рассказывает журналист Владимир Ведрашко.
Определить любимое с годами становится труднее. То ли чувства притупляются, то ли выбор расширяется. В школе могли спросить, а кто твой любимый поэт, композитор, певец? И не слишком трудно было ответить. Чем моложе, тем проще ответить, потому что, знаешь, мало. Наверное, в курсе на втором году, в 1978-м, мы, трое друзей, возвращались домой после небольшой вечеринки в кафе на Новом Арбате. Шли мы к станции метро «Смоленская», потому что сама Смоленка была для нас местом культовым. Мы еще не стали ни дипломатами, ни журналистами, но мы уже учились в учебном заведении, которое принадлежало Министерству иностранных дел. А здание МИДа на Смоленке, оно и до сих пор кажется мне одним из самых красивых в Москве. А тогда оно было для нас вы не поверите, Министерство иностранных дел Советского Союза символом свободы, потому что свободу мы связывали с жизнью за границей. И нам тогда казалось неважным, кем мы будем работать, главное, что там будет навалом всего того, что мы любим – музыки, кинофильмов, автомобилей. И вот идем мы прямо перед главным подъездом МИДа и распеваем. You never give me your money, you only give me your funny paper. 78-й год, между прочим. Брежневское время. Такое, что дальше почти некуда. А мы орем в три глотки. И не так, чтобы очень мы понимали, о чем именно пели Битлз, но слова нам нравились. Про деньги, которые ты мне никогда не даешь. Про какие-то смешные бумажки взамен. You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiations, you break down. Это было одно из первых запомнившихся мне ощущений свободы на улице с группой друзей, в месте, в котором по всем правилам надо было вести себя прилично. Но нам было наплевать, и вот помню же до сих пор. Весной 1989-го в Румынии, в беспросветные годы правления Чаушеску, которое, как многим казалось, никогда не кончится, двое бухарестских студентов, Ирена и Ромулус, очаровательные ребята, сами решившие познакомиться со мной, то есть явно работавшие на политическую охранку, иначе не сунулись бы к иностранцу, пригласили меня на концерт в университетский клуб. Концерт рок-певца Валерия Устериана. Зал был заполнен на одну треть, при этом каждый второй в зале, похоже, был ищейкой или милиционером в штатском. У них это всегда написано и на лицах, или на спинах, не ошибешься. Над сценой висел портрет румынского коммунистического вождя. Его освещал тусклый свет. Другого тогда не было. А на сцене пел музыкант. «Господи, взгляни на нас и посмотри, что с нами стало». O viață de coșmar și pentru cine se moare în zadar. Sunt nopți pline de coază când teamul e să fiu. Sunt nopți de bază de care nu mai știu. Через год, уже после свержения вождя, после революции, Валерий Устериан записал в Норвегии диск «Приди, Господи». Именно фрагмент с этого диска мы и слышали сейчас. Но удивительно, что песни Валерия Устериана жили уличной жизнью вместе с революционерами в декабре 1989 года, когда свергали коммунизм. Жили они и летом 1990-го, когда в центре Бухареста проводилась почти двухмесячная непрерывная многотысячная демонстрация студентов. В те дни президент страны Ион Ильеску назвал всю эту публику на площади деклассированными элементами и босиками. Уже на следующий день я получил на площади от одного из демонстрантов отличительный знак гражданина Босяцкой республики. Значок с буквой «Г» – «Голания», то есть «Страна босиков». И уже звучали песни про босиков и про то, что лучше быть бродягой, чем коммунистом. То есть народный фольклор без раскачки взорвался песнями, стихами, частушками. Песни звучали под гитару, а то и вовсе без инструментального сопровождения. Вот фрагмент, уже студийная запись, сделанная вскоре после расправы над босиками-демонстрантами 13-15 июня. Дурульный фрате, щадю не скурма, висю либертати не смембеля. Fără violență nu suntem o turmă, libertatea însă știe la nostru stean. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici
Ja nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi deja nu plecăm, nu plecăm acasă.
Сейчас, когда я смотрю на уличные выступления, где бы то ни было, но, конечно, в первую очередь в Москве, мне не хватает песен. Песен свободы, песен борьбы. Где Джонни Ленноны, где Джорджи Харрисоны, где Бобы Диланы и Джоан Баэс? Их нет. Они остались в том времени, в котором выпускались пластинки, которые остались любимыми.
Я пил вчера у генерала ФСБ.
О своих любимых пластинках рассказывал журналист Владимир Ведрашко.
Он был могуч, как вся его квартира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире и т.д. И оценил фаянс японского сортира. Я пил в бассейне, кабинете, бане.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэдса подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ну что, сынок, поднимем за ВВ. Хотя достал он нас, конечно, тоже. Мы все имеем, дачи, стражу, уважение и лаве. Но так хотелось, чтоб страна цвела построже. Мы все имеем, дачи, стражу, уважение и лаве. Но так хотелось, чтоб страна цвела построже.
What the Iranian regime must understand, Cairo is that now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой ничьей страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь вообще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».